ефірі суботнє інтерв'ю. З вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. І гість нашої сьогоднішньої програми – депутат Європейського парламенту, колишній прем'єр-міністр Литовської Республіки пан Андрюс Кубілюс.
Андрюс Кубілюс – литовський політик, який двічі очолював уряд своєї країни. Член Сейму, голова партії «Союз вітчизни», консерватори Литви. Народився 1956 року у Вільнюсі у сім'ї літературознавців. Закінчив факультет фізики Вільнюського університету, працював у ньому. Під час перебудови у СРСР став активним учасником «Саюдіса» – аналог українського руху. Після того, як Литва повернула собі незалежність, Андрюса Кубілюса обрали до парламенту – Сейму. Політик від заснування в 1993 році партії «Союз вітчизни» входить до її складу. Перша його каденція – прем'єра Литви з листопада 1999 по листопад 2000 року. Вдруге очолював уряд з листопада 2008 року по листопад 2012. Дружина – Раса Кубілене, скрипалька Литовського симфонічного оркестру. Сини – Вітаутас і Андрюс.
Лаба діяна, панас Андрюс.
Лаба діяна.
Вітаю вас в Києві. Хотел бы сразу же начать разговор вот о том плане, который Европейский парламент сегодня готовит для сотрудничества с Украиной. Я знаю, что вы собираетесь презентовать этот план, и я хотел бы, чтобы вы о нем рассказали.
Ну, мы еще, когда я был и членом Литовского парламента, и здесь был не раз в Киеве, мы разработали то, что мы называем Европейский план для Украины, который сейчас уже расширяем и для Грузии, и для Молдовы. Сначала мы начали с того, что мы называли план Маршалла для Украины, говорили больше о финансовых инвестициях в реальную экономику Украины. Это дело продвигается, вступили очень сильно канадцы. Но с начала прошлого года мы начали опять же поднимать вопросы геополитические, о возможностях, более ясных возможностях Украины и Грузии, и Молдовы интегрироваться в Европейский Союз. Мы выступили с такой инициативой, во-первых, в Литве, которую мы назвали «Украина-2027». В этой цифре нету ничего мифического, просто в 27-м году Литва будет второй раз председательствовать в Европейском Союзе. И мы сказали, уже сейчас мы должны начать планировать, что мы будем делать, какая будет наша главная цель. И мы как раз сказали, что нужно уже сейчас для себя иметь как бы амбицию, что продвижение Украины как можно ближе к по интеграционной дороге должно быть нашей главной задачей. Потом мы начали смотреть, кто будет председательствовать до нас, какие страны, особенно те, которые могут быть союзниками на этой дороге. И, скажем, мы видим, Польша в 25-м году будет председательствовать, Швеция в 23-м году, Чехия и Франция в 22-м. А в 20-м году, вот следующий год, начинает Хорватия, а потом Германия берет на себя это председательство. И мы начали смотреть, как можно создать какую-то дорожную карту, чтобы вот каждая страна, которая председательствует и которая имеет и интерес в продвижении Украины, и имеет свой вес в Европейском Союзе, чтобы вот продвигать как бы интеграционные дела по той же самой дороге. Вот вся стратегия в этом и заключается. Сейчас в Европейском парламенте я буду тоже руководить и так специальной такой институцией, которая называется Евронест, то есть парламентская ассамблея между Европейским парламентом и парламентами Украины, Грузии и Молдовы, и других стран Восточного партнерства. И мы будем, конечно, продвигать эти идеи вперед. Мы много надежд связываем с председательством как раз Германии в следующем году. Это будет последнее германское председательство, когда Ангела Меркель будет руководить германским правительством. И мы уже начали разговоры в Германии о том, что как раз самое время воплотить наследство Ангелы Меркель, которая сделала много для Восточного партнерства, каким-то новым шагом вперед. Мы пытаемся показать, что хорошим шагом было, скажем бы, то, что Германия делала по вопросу интеграции Западных Балканов, когда они создали не так давно, 5 лет назад, так называемый Берлинский процесс, который как раз объединил несколько стран Европейского Союза, включая Францию, Италию, Австрию и Словению, которые были объединены одной идеей как раз помочь Западным Балканам как можно быстрее интегрироваться в Европейский Союз. И мы думаем, что похожий процесс, которого мы так называем метафорно Берлинский процесс номер 2, мог бы быть тоже создан во время германского председательства, и который бы как раз показал бы дорогу следующего десятилетия по пути как раз вот этой интеграции. Так что есть инициативы, есть идеи. Я вижу хорошие возможности как раз в Европейском парламенте. Видно, что настроение по отношению к Украине, к восточному партнерству являются достаточно положительными. Просто, может быть, иногда не хватает как раз таких более ясных инициатив, ну, которые мы сейчас и пытаемся как раз подготовить и принести, и начать их проводить в жизнь.
Вот то, что Европейская комиссия назначила специального советника президента по отношениям с Украиной, бывшего депутата как раз Европейского парламента Эльмара Брока, известного немецкого политика. Вот это усиление интереса к Украине или просто создание такой, вот я бы сказал, институции, которая будет заниматься контактами с Украиной отдельно от всех остальных, так сказать, контактов в Еврокомиссии?
Ну, Эльмар Брок, мы его хорошо знаем. Он действительно большой-большой друг Украины, большой друг и нашей страны, и у него очень ясные взгляды и по отношению к российской агрессии. Как будет дальше продвигаться вот его, скажем, ситуация, что он советник у Юнкера, все равно с начала ноября уже будет новый президент комиссии, увидим. Но есть действительно немало опытных политиков или бывших политиков, которых можно гораздо более эффективно использовать для того, чтобы как раз продвигать вот вопросы интеграции Украины более эффективно. С одной стороны, конечно, Украина должна продолжать европейские реформы, которые записаны в договор об ассоциации. С другой стороны, уже на западной стороне, на стороне западного сообщества, Европейского Союза, мы должны искать новые возможности, как открывать окно или как открывать двери более широко. Это, конечно, не произойдет в один день. Нужно постоянно и постепенно проводить вот такие инициативы в жизнь. С первых дней в Европейском парламенте я увидел, что действительно, где бы я посоветовал Украине усилить свою работу, так в таком хорошем смысле слова лоббизмом в Европейском парламенте, вообще в европейских институциях, этого не хватает. И здесь, опять же, мы готовы прийти на помощь и использовать вот как раз тех уже экспертов или политиков, или бывших политиков, которые являются друзьями Украины.
Скажите, с формированием новой украинской власти, вот с точки зрения помощи Украине, поддержки ее на пути реформ, какие появились новые возможности, какие новые вызовы?
Ну, я думаю, во-первых, возможности являются... Первое, что приходит в голову, это то, что есть достаточно сильное большинство, которое может быть более эффективным в проведении в жизнь хороших реформ. Конечно, когда есть такое большинство, всегда есть соблазн и как бы делать то, что может стать ошибкой. То есть нужно себя охранять от каких-то таких соблазнов. И здесь я думаю, что как раз вот то, что мы хотя бы слышим в словах президента Зеленского и вообще вот нового правительства о том, что они готовы проводить в жизнь те реформы, ну, которые из-за разных причин откладывались, как земляная реформа, как приватизация, Я думаю, что это хорошие заявки. И, конечно, когда есть такое большинство, тогда убежать что от ответственности, что вот мы там не привели в жизнь какие-то реформы из-за того, что там в парламенте что-то забуксовало, будет гораздо более трудно.
Ну, с другой стороны, можно всегда говорить о том, что международные требования были слишком жесткими. Вот сейчас как раз в Киеве миссия Международного валютного фонда, и понятно, что она будет выступать с новыми какими-то идеями, которые позволят разблокировать финансовую помощь Украине. Эти идеи очень часто связаны с проведением непопулярных для украинского населения решений.
Ну, знаете, я сам как дважды был премьером, я знаю, что иногда нужно принимать непопулярные решения, которые иногда даже и трудно объяснить народу, но которые, в конце концов, действительно, они нужны, и после некоторого времени они приводят действительно к положительным результатам, во-первых, к гораздо более быстрому росту экономики. Я думаю, что у Украины есть большой потенциал, я так называю, как сжатой пружины, действительно, если будут сделаны некоторые важные реформы, чтобы украинская экономика росла гораздо более быстро. Но реформы могут быть действительно не всегда очень популярными. Вот даже у нас вот земляная реформа, когда мы поступали в Европейский Союз, и было требование о продаже земли иностранцам, это не было популярно. И мы должны были и слышать, Ну, некоторые боязни какие-то там населения, мы вводили какие-то предохранители в систему этой продажи. Но в конце концов, у нас сельское хозяйство сейчас стоит на хорошем фундаменте. И поэтому даже, ну вот я помню всю нашу интеграцию в Европейский Союз, так наши аграрии, наше сельское хозяйство были наиболее, негативно настроены насчет интеграции, потому что они боялись, что они
проиграют. Во всех, по-моему, странах Центральной Европы было.
Что они проиграют вот в этой конкуренции. А сейчас они как раз являются наиболее сильно развитой отраслью нашей экономики. И мне самому пришлось вот руководить правительством во время последнего кризиса большого 2008-2012 года. Так аграрный сектор, он наиболее легко перенес весь кризис. Но, когда экономика падала там минус 15%, сельское хозяйство выжило гораздо более, с меньшими потерями.
Но, с другой стороны, наблюдаете ли в таком сельском хозяйстве, я бы сказал, такая монополизация ресурсов? Потому что вы прекрасно знаете, если мы с вами зайдем в Вильнюсе в магазин и пойдем в молочное дело, там какой будет продукция, какого комбината будет вообще в основном представлена? Поневежеского. Хотя это не обязательно Поневежеск, но это просто много разных регионов Литвы объединены в этот концерн.
Нет, у нас несколько концернов. Я даже не сказал бы, что там Поневежеск, там Рокишкис или там Ижевск, Жемайтия есть. То есть выбор у нас достаточно широкий, но у нас есть, я бы так сказал, наверное, 4 или 5 таких больших перерабатывающих концернов. И этого хватает для того, чтобы была хорошая конкуренция.
А что с обычным фермером происходит в такой ситуации?
С
обычным фермером. Это же важно сказать тоже людям.
Ну, обычный фермер, он, конечно, маленькие хозяйства, они переживают, может быть, и более трудное время, и то, что было обычно в советское время, и в самом начале постсоветского времени, там, одна коровка и полгектара земли, ну, это, конечно, такому хозяйству трудно выжить. Но у нас появляется все больше кооперации, и, скажем, вот те же самые фермеры, они создали сильный перерабатывающий завод на своих ресурсах, молочный перерабатывающий завод, который сейчас стоит и конкурирует со всеми этими другими заводами, и это позволяет фермерам как раз получить то, что они думают, они могут получить.
Вот о земельной реформе мы поговорили, но, в принципе, мне было интересно ваша оценка. Какие, в принципе, реформы сейчас важно провести украинской власти? Что не сделано за эти 5 лет, предшествующие смене власти в Украине?
Ну, я бы сказал так, надо... Что мы делали? Мы, конечно, может быть, нам было легче, что у нас была с самого начала, уже с 93-го года, было ясно, что у нас есть возможность стать членами Европейского Союза, если мы сделаем
то-то.
И у нас эта дорожная карта была очень ясна. Некоторые реформы для нас были действительно трудными. Были такие вопросы, как, скажем, требования от Европейского Союза закрыть наш старый атомную электростанцию в Игналине. Мы сначала пытались не согласиться, но в конце концов поняли, что лучше закрывать при помощи Европейского Союза и вступить в Европейский Союз, чем остаться с старой чернобыльского типа атомной электростанции и без членства в Европейском Союзе. Конечно, были самые главные реформы, это, конечно, соответствовать и юридическим стандартам, и стандартам производства, стандартам, европейским стандартам. И здесь, конечно, та же самая аграрная реформа, приватизация, создание рыночных условий на европейском стандарте, юридическая реформа, то есть создание нормальных судов, что-то, опять же, не было такого, что вот в один день были какие-то плохие суды, а в другой день уже хорошие суды, это все потребовало гораздо больше времени, но все это мы прошли, как раз имея ясную цель — интеграцию в Европейский Союз. Это нам помогло. Мы сейчас говорим в Европейском Союзе, что если мы хотим, чтобы Украина стала успешным государством и реформированным государством, мы должны показывать Украине действительно все более широко открытые двери интеграции. Потому что без того мотивация на реформы, выдержать мотивацию на реформы, на европейского типа реформы в стране бывает очень трудно.
Но, с другой стороны, вы видите, сейчас создается ощущение, что после интеграции стран Западных Балкан двери Европейского Союза надолго закроются для любых расширений.
Ну, я бы так не сказал. Здесь, вот поэтому мы и говорим, и здесь, и в Украине, и в Европейском парламенте, что нужно иметь более долговременную стратегию. И по отношению к Украине, и украинскую стратегию по отношению к Европейскому Союзу. И даже бы я сказал, что мы пытаемся говорить в Европе, особенно в таких странах, как Франция, что Европейскому Союзу и всему западному сообществу очень не хватает более реалистичной стратегии по отношению к России и как раз как помогать России трансформироваться в более нормальное государство. И здесь, в этом плане, мы говорим, что успех Украины может быть самым главным инструментом, который в конце концов поможет и трансформации в России в нормальное, более нормальное государство. То есть вот это надо иметь в виду, надо иметь более ясную стратегию. Это, конечно, не так легко. Я сам знаю, что когда ты сидишь в правительстве, так у тебя более горячий вопрос – это что делать сегодня, что делать завтра. А как там ситуация, какая стратегия там на десятилетие, это не всегда уже хватает и времени, и каких-то интеллектуальных ресурсов для того, чтобы над этим работать. Мы как раз вот видим свою роль, как раз помочь, с одной стороны, Украине иметь такую стратегию и стать собственником такой стратегии, с другой стороны, продвигать такую же стратегию и в Европейском парламенте, в Европейской комиссии, в главных столицах, в Берлине, в Париже, в Лондоне, не забывая о Вашингтоне, чтобы действительно дела шли вперед. И я вижу вот из того, что мы до сегодняшнего дня делали, с тем, что мы называли планом Маршалла или европейским планом для Украины, имея ясный проект, ясную стратегию и, скажем, и научившись, как надо заниматься вот таким постоянным лоббизмом, можно достичь реальных результатов. Здесь нельзя унывать, если там в какой-то столице тебе скажут: ну, вы тут забудьте про такую цель и тому подобное. Надо постоянно работать, искать все новые возможности. И я думаю, что действительно, я абсолютно уверен, что следующее десятилетие будет очень важным. и для Украины, для стран Восточного партнерства. Я думаю, что и в Западе появится все больше понятия, почему нужно создавать и инвестировать в создание успеха Украины, именно имея в виду и то, что это действительно наверняка единственный путь, каким можно помочь той же самой России трансформироваться. Не диалог с Путиным, а украинский успех будет играть самую важную роль.
Кстати говоря, о диалоге с Путиным. В последнее время появляется такая тенденция в политике, что диалог с Владимиром Путиным может привести к какому-то реальному серьезному результату, принципиальным решениям. Об этом говорил я в своей предвыборной кампании новый президент Украины Владимир Зеленский. Он сейчас продолжает этот диалог. Об этом сейчас говорит президент Франции Эммануэль Макрон. Он уже провел несколько туров такого диалога, включая личную встречу с Путиным в своей загородной резиденции на юге Франции. Об этом, кстати, говорил во время предвыборной кампании будущий победитель ваших президентских выборов Гюнтер Сноуседа. Он говорил, что он будет более осторожную политику вести по отношению к России, чем его предшественница Даля Грибаускайте. И вот мы видим, что политики новой формации, которые сейчас приходят к власти во многих странах Европы, можно спокойно и Макрона к этому нести, к тем политикам новой формации Зеленского и вашего президента господина Науседу, они все-таки думают, что им как-то вот удастся найти те ключи к диалогу с Путиным, которым не воспользовались их предшественники.
Ну, наш президент, когда он был уже выбран президентом и в Брюсселе, он уже сказал, что он не видит цели какого-то диалога с Путиным. Но, знаете, здесь нужно, наверное, видеть некоторые разные стороны. Да, диалог по поводу, скажем, обмена как назвать?
Пленными, заложниками.
Да, заложниками, да. Здесь хорошо. Это срабатывает. Может быть, что-то можно достичь и по поводу нормандского формата или там Минских соглашений, хотя я не чувствую себя большим экспертом. Но я говорю о другой стороне. Несмотря на диалог, несмотря на все другое, все-таки мы видим, что как живет Россия. Россия живет таким образом, что на выборах в Московскую Думу оппозиции просто не позволяется участвовать. То есть здесь самый вопрос, который должен ставить себе Запад. Может ли Запад помочь России вернуться на более демократический путь развития? И мой ответ здесь достаточно оптимистический. Я думаю, что может помочь. Но я не верю, что президент Путин через любой диалог там Макрона, Зеленского или Трампа будет убежден, что он станет демократом реальным. То есть демократия в Россию придет тогда, когда люди России для себя сделают очень простой вывод. Вот Украина, наш сосед, имеет демократию, выбирает президентов, иногда очень так резко меняет как бы всю команду и продвигается вперед, и экономика начинает расти, и Украина движется ближе, все ближе к Европейскому Союзу, а Россия остается как бы, ну, в такой изоляции, которую сама себе сотворила. Вот и тогда, когда вопрос такой будет, станет подниматься как раз из-за того, что Украина становится успешным государством, я думаю, что появится гораздо более возможностей для того, чтобы Россия начала бы продвигаться обратно к демократическому пути развития.
Я хочу, кстати, спросить о том, что может сделать Запад для той страны, которая является соседом и для вас, и для нас. Это Беларусь. Да. Фактически, это та страна, которая находится между Украиной и Литвой, можно сказать, но и между Россией и Литвой, да, то есть тут как бы такое непростое соседство. И вот в последнее время мы видим признаки того, что в Кремле все больше и больше задумываются о ограничении белорусского суверенитета и не собираются отступать от этих планов. Насколько, по вашему мнению, Запад в целом, Европейский Союз, может помочь сохранению суверенитета Беларуси?
Ну, знаете, здесь очень, очень такой трудный вопрос, потому что увы, Беларусь последние, там, наверное, уже 20 лет развивалось в таком пути, что все стало зависеть от одного президента Лукашенко.
Я бы уточнил, что 25, да?
Да, 25 даже, да. Так что, конечно, в таком случае очень трудно видеть, а что будет дальше. И, конечно, мы видим тоже, что Россия пытается сейчас как бы более жестко привязать Беларусь к себе. Может быть, это план Путина, как остаться после 24 года уже президентом объединенного государства. С другой стороны, мы видим, что, ну, как бы сам президент Лукашенко, он пытается, с другой стороны, открывать какие-то двери для сотрудничества с Западом. Ну, насколько это реально, я не знаю. Мы видели, наверное, уже за эти 25 лет... Кто-то посчитал, я помню, что там были таких открытий у Лукашенко более тесного сотрудничества с Западом 6 или 7. Потом эти периоды заканчивались, и иногда очень, очень плачевно. Я думаю, опять же, что я вижу, где является самый главный вопрос. Это то, имеет ли Запад более ясную стратегию ко всему региону, который находится между, скажем, Европейским Союзом и Россией, включая и Украину. Если такая стратегия была бы более четко как-то нарисована, я думаю, что тогда можно было бы показывать и Беларуси, и самому Лукашенко, какое место он может себе, скажем так, представлять. Но до этого, конечно, Лукашенко должен тоже понимать, что без ясных продвижений по вопросам прав человека, по вопросам реальной демократии в Беларуси, сотрудничество с Западом всегда будет очень таким... не серьезно. И вот подходят выборы в следующем году. Я думаю, что, опять же, западное сообщество должно иметь очень ясно выраженные вопросы господину Лукашенко, как будут проходить выборы, в парламентские выборы в Беларуси в следующем году. Что он должен сделать, чтобы Запад действительно признал бы, скажем, новый парламент. Но и таким образом вот это сотрудничество между Западом и Беларусью, оно может выйти на новый уровень. Без этого все останется на таком же уровне, какой есть сейчас. И я вижу все возможности вот начать нашу дискуссию в западном сообществе о том, что такая стратегия, она нужна.
Вы знаете, что социологические опросы на протяжении многих лет, я бы сказал, даже десятилетий, показывают, что Александр Лукашенко самый популярный политик в Украине. Может быть, сейчас, конечно, уже нет, учитывая тот уровень поддержки, которым пользуется Владимир Зеленский. Но долгие годы Александр Лукашенко был популярнее всех украинских президентов и даже российских. И вот тут возникает вопрос, как объяснить людям, живущим на постсоветском пространстве, что такая модель, которую Лукашенко воплотил в Беларуси, это вовсе не модель успеха, если он пользуется популярностью не только в России, допустим, но и в Украине.
Ну, знаете, здесь какой-то один рецепт, он достаточно трудно его назвать, что делать в таком случае. Конечно, популярность таких авторитарных лидеров, оно иногда создается достаточно легко. Когда он на телевизионной передаче заседание кабинета министров увольняет министров, это, конечно, очень популярно у людей. Опять же, что может помочь, это то, о чем я говорил уже и раньше. Если западное сообщество будет иметь гораздо более ясную стратегию по всему региону. И в этой стратегии создание успеха тех государств, таких как Украина, как Грузия, как Молдова, которые выбрали уже путь сближения с Европейским Союзом, интеграции с Европейским Союзом. Если этот успех станет более ясным и более проявленным, тогда, я думаю, и в Беларуси возникнут те же самые вопросы. Так Лукашенко популярен, но дела не поправляются.
Вот вы упомянули Молдову, это тоже очень интересное место для того, чтобы его обсудить. Хочу спросить, это ваша оценка. Да, в Молдове сейчас у власти довольно такая удивительная коалиция на фоне необходимости борьбы с олигархизацией страны. К власти пришла промосковская партия, по сути, вместе с проевропейскими силами. И они там правят страной вместе, причем известно, что их поддерживали в создании этой коалиции как в высшем руководстве России, так и представители дипломатического корпуса Соединенных Штатов Европейского Союза. Совершенно беспрецедентная история. И здесь, в Киеве, многие говорят, а не может ли это повториться здесь, в таком же виде?
Ну, действительно, здесь вопрос очень, очень серьезный, ответов и у меня нету. Мы тоже удивились и поздравляли Майю Сандо, которую мы знаем хорошо, когда она стала премьер-министром и начала продвигать в жизни реформы. И я понимаю, почему, скажем, и Соединенные Штаты, и Европейский Союз искали вот такие решения. Почему Путин искал какого-то решения, для меня это вопрос пока что без ответа. Но из всей картины, которую я вижу, вот, и то, что случилось в Молдове, и то, что происходит сейчас в Украине, обмен пленными и тому подобное, как бы какие-то высказывания со стороны Кремля более положительные. Я вижу, что, может быть, Путин начал понимать, что вот эта политическая изоляция со стороны западного мира для него уже действительно становится проблемой. И он тогда ищет какие-то пути, как из этой изоляции выйти. Вопрос стоит в том, что Запад потребует от него реального, чтобы он мог достичь вот своей цели выхода из этой изоляции. Я бы хотел, чтобы Запад потребовал не только обмена пленными, и там, ну, чего-то там по Минским договоренностям, но я вот у себя написал, что я бы хотел видеть, чтобы Запад потребовал от президента Путина свободу, геополитическую свободу для всей страны Украины, свободу из этого геополитического как бы геополитической неволи, где все равно Путин, господин Путин, президент Путин и Кремль думают, что он имеет. Что он имеет такую возможность сказать и Вашингтону, и Берлину, и Парижу, не позволим интеграцию Украины в какие-то западные структуры, потому что Украина принадлежит нашей сфере.
Вот это, кстати, вы думаете о том, что Запад потребует от господина Путина, а здесь в Киеве очень часто думают о том, что господин Путин потребует от Украины, чтобы выйти из изоляции в отношениях с Западом.
Я не знаю, что он может потребовать. От Украины.
От Украины, да. Ну вот как, он уже, вот видите, провел обмен и потребовал достаточно жестко выдачи Владимира Цемаха, человека, который связан с уничтожением малайзийского Боинга, что, как мне кажется, стало определенной неожиданностью для украинского руководства, что будет именно это вот такое ультимативное требование именно об этом человеке. Когда пойдут дальнейшие переговоры, тоже могут возникнуть разные желания у господина Путина.
Ну, конечно, он во-первых, ему нужно сохранить свое лицо. Но, и, конечно, тут наверняка переговоры не будут очень легкими, но, конечно, и обмен пленными, и мир на Востоке, и возврат оккупированных территорий, эти цели очень важны для Украины. И поэтому я думаю, что их можно достичь. Иногда придется делать и некоторые компромиссы. Но, с другой стороны, Я бы сказал, опять же, очень просто. Это важные цели. Это, и я понимаю президента Зеленского, который говорит, что для него это самые важные цели. Но нельзя забывать и более долговременные цели. И об интеграции Украины в западный мир. В 2008-2009 году мы начали борьбу за нашу энергетическую независимость, в том числе и против газпромской монополии в Литве. Мы очень быстро поняли, что если мы одни будем бороться, наверняка, что мы в этой борьбе не выиграем. Мы очень эффективно использовали Европейский Союз, институции Европейского Союза во всех переговорах, и это нам помогло достичь важной цели. Мы сейчас чувствуем себя абсолютно безопасно и свободны от газпромского диктата.
Скажите, вот я хотел спросить о поддержке Литвы. На протяжении многих вот лет, последних лет, в Украине было такое четкое мнение, что Литва – это одна из главных таких вот стран Евросоюза, поддерживающих украинский интерес, старающихся напомнить Западу о тех проблемах, которые есть в нашей стране. Но не секрет, что это часто связано с личностным фактором. Здесь это связывали с фактором бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте. И вот возникает вопрос, сохранится ли в таком же объеме эта поддержка, стремление к такой поддержке при новом президенте Литвы, господина Науседе, при переформатированном литовском правительстве? Как это будет выглядеть, на вашу думку, на ваше, по вашему мнению?
Ну, во-первых, я думаю, что, да, конечно, личности играют важную роль. Увидим, наш президент пока что еще 100 дней не проработал. Он как бы учится тому, что можно сделать. Но, с другой стороны, это наш стратегический интерес и наш национальный интерес – помочь Украине. И не только потому, что мы были там братьями или, как сказать, в Великом княжестве Литовском когда-то, но и потому, что мы видим успех Украины как действительно очень важный фактор в усилении нашей геополитической безопасности. И в том числе, что украинский успех, я думаю, вот является одним из самых главных факторов, который не завтра, не послезавтра, а через десятилетия, но поможет и России вернуться на более демократический путь развития. А для нас это, конечно, вопрос, опять же, безопасности. Если там в Италии или там в какой-то Испании Россию видят только как рынок для своего экспорта, мы видим Россию как все еще как большую геополитическую опасность для нашей жизни. И мы тогда смотрим, какая стратегия может помочь эту опасность уменьшить. И украинский успех для нас это действительно очень ясно геополитическая цель, и поэтому мы работаем, несмотря на то, кто там президент или премьер, и есть много инициатив самых разных, которые мы продвигаем в жизнь.
Насколько вообще такая литовская позиция, а не только литовская, но эта позиция часто придерживаются наши польские коллеги, вот представители других стран Балтии, Центральной Европы. Насколько она популярна сегодня в Европейском Союзе? Мы же видим, что сейчас есть такое вот очевидное желание наладить отношения с Россией. Вплоть до возвращения российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, вплоть до разговоров о том, что президент Путин может присоединиться к членам Клуба Семи уже в следующем году на встрече в Соединенных Штатах. Это все вот такие вот реальные события, знаете, которые говорят о некой иной тенденции, чем та, которую мы наблюдали, начиная с 2014 года.
Ну, знаете, вот мои впечатления, первые впечатления в Европейском парламенте. Сначала я как-то насторожился, когда вот и во время дебатов по утверждению Урсулы фон дер Лайен новым президентом комиссии, как бы украинский вопрос вообще не был упомянут. Ни сама новая президент, она об этом не говорила, ни в зале никто не говорил, кроме меня. Я там встал и короткую речь сказал, что нельзя забывать про Украину. Для меня казалось, что ну вот как-то там уже Украина...
На периферии Украины. Да,
уже как-то ее нету. Но так уже совпало, что, по-моему, в ту же неделю в Европейском парламенте как раз были дебаты и была принята резолюция по вопросу политических заключенных, украинских политических заключенных в России. и где действительно очень так жестко была высказана критика российскому руководству. И я удивился, как сильно она прошла в парламенте. Абсолютное большинство, там какие-то европейские коммунисты, там несколько там их было, которые проголосовали против, а вообще абсолютное большинство голосовало за. И те выступления, которые вот в этой дискуссии прозвучали, мне показали, что действительно есть большинство, которое понимают ситуацию, понимают вопросы, просто нужно эту ситуацию использовать. И поэтому я и говорю, что вот мы хотим выходить более такими ясно расписанными стратегиями. Не только, чтобы там говорили, что мы любим Украину и там и критикуем Россию, чтобы была ясная стратегия, что действительно Европейский Союз может сделать. И даже вопрос в том, что там кто-то там, и французский президент, или там кто-то еще желает Путина принять обратно в эту кампанию G8, я думаю, для нас создает, опять же, возможность. Я не знаю, как там закончится. Я, конечно, критически отношусь к тому, чтобы было этот возврат был бы сделан. И я вижу, что и Ангела Меркель, и там другие члены тоже высказались критически, что без решения украинского вопроса этого не можно об этом даже и думать. Но сам вопрос поставлен. Вот там принимать или не принимать обратно Россию. Я думаю, что для нас создает возможность выдвигать очень ясный вопрос. Есть ли у Запада долговременная стратегия по отношению к России?
Благодарю, господин Квилис, за то, что вы были здесь с нами. Нагадаю нашим шановным друзьям, что гостем программы «Суботнее интервью» был депутат Европейского парламента, колишній прем'єр-міністр Литовской республики Андрюс Кубілис. Цю программу для вас провів Віталій Портников. Усього найкращого, хай щастить, побачимось.